Как я покорил немца. Рассказ моего приятеля. Раздавая нам бальники за вторую пересадку, воронья головка насмешливо закончил. И 27-й последний, родителям на утешение, решительно развратившийся лентяй, и пустил веером через весь класс ко мне. Бальник метко попал мне в руки, и жирное 27 неотвратимо удостоверило, что я решительно развратился. «Не всем, конечно, быть соколовыми. Сколько кому отпущено?» — продолжала воронья головка долбить меня носом в голову. «Но мог бы постараться, хотя бы предпоследним». «Захотел бы и первым был», — вызывающе крикнул я. При общем смехе надзиратель пригрозил вызвать меня на воскресенье. Ничего удивительного не было. Я не учил уроков, читал запоем и писал исторические романы из жизни XVI века. Роман начинался так. «Зима 1567 года выдалась лютая, какой не запомнят старожилы. На лету замерзали галки. В один из дней января, когда термометр показывал 40 градусов мороза, по сугробам за Москворечье пробирался вершник с притороченной у седла собачьей головой метлой. Читатель догадывается, что это был опричник. Встречные шарахались в подворотни, а почуявшие запах собрата псы яростно завывали по дворам». Дома сестра сказала ужасным шепотом: «Боже мой, как ты пал!» И начала наставление о выработке характера, иначе я потеряю уважение окружающих и докачусь до хитрого рынка, как Евтихов, стоящий в опорках у Никиты Мученька против межевого института, который он кончил золотой медалью. Я сказал, что вот же, и золотой медалью, но она не дала сказать. «Да, но с тобой будет еще хуже. Ты превратишься в жулика и, может быть, даже в каторжника». Я представил себя, как меня гонят по Владимирке в кандалах, и все грустно качают головами, и за что пропал, из-за каких-то аористов и пифагоровых штанов. В заключение она велела мне прочесть книги, которые меня подымут, знает по опыту, характер, самодеятельность и труд Смайлса. Я прочитал их залпом. Она не поверила и стала спрашивать. Я отхватал ей примеры, как люди погибали, но, выработав волю и характер, поднимались на высоты славы. Она смягчилась. «Тоник, если ты захочешь, ты не только не погибнешь, а сделаешься человеком и полезным членом общества. Ну, постарайся за третью пересадку, ну, хоть 15-м. Я сказал, что буду 10-м даже. Только трудно по математике. Еще с этим проклятым немцем, который мне никогда не ставит больше двойки. Она сказала, что по математике мне найдут репетитора, а по-немецки займется она сама. Она? Сама? Она начнет с самого начала по кайзеру, с рычания льва, устрашая человека. Да, мы начнем с самого начала, за все классы, и ты увидишь. А это твое маранье?» И она показала мне тетрадку с моим романом. «Помни, я изорву в клочки, если ты не поправишься. Я поклялся, что буду даже 8-м. Только ради бога, не разорви!» Зять межевой привез инженера Евтюхова прямо от Никиты Мученика, велел сводить в баню, поприодеть, и за четвертной этот гений сделает из него самого Лобачевского. Смущенно я смотрел на смущенного тоже Евтюхова. Этот низенький, широкий в опорках с клочьями ваты, вылезавший из грязной коцовейки, с напухшими глазами, головастый, курносый, лысый, похожий на Сократа, инженер с золотой медалью, гений! Начал он непонятно, самого трудного, с задачи о курьерах. Я взмолился, но он прохрипел мрачно. «Это моя система. Я потащу тебя в необъятные сферы мысли, и ты познаешь великое блаженство». Я смотрел на его необъятный лоб, на котором дышала жила в виде алгебраического знака радикала. И он так потащил меня, что математика стала для меня блаженством. Жизнь, хрипел он, обдавая меня застрявшим в нем духом перегара, грязь и свинство. «Уйдем из нее в необъятные сферы мысли». Тыкал он в воздух циркулем. «Какая красота, когда точка, мыслимая точка, проецируется в своем движении, пронзает бесконечность молнии. Мы поднимаемся до геометрии в пространстве через полгода к Лобачевскому». За святки я одолел все трудности. Евтюхов сказал: «Ты наш брат. Ты Арихмед пока, но через месяц станешь и Архимедом». Через месяц он пошел за папиросами в лавочку и пропал. Через месяц классный наставник сказал: «По-греческому четверка?» и выставил за Витя пятерку. Математик выслушал доказательства пифагоровых штанов по Евтюхову, прищурился, погонял по всей геометрии, пожал плечами, погонял по всей алгебре, выслушал небывалый еще разбор задачи о курьерах по Евтюхову тоже и поставил решительно пятерку. Греку я отхватил сверхзаданного, 200 стихов из «Одиссеи», объяснил все тонкости гары, ге, и костлявые рукаваськи вывела мне пятерку. Только Отто Федорович немец ставил все тройки с минусом. Как ни переводил ему любимые его каверзы, он, казалось, был нездоров, он, кажется, будет нездоров, он, казалось бы, был бы нездоров, даже он не казалось бы, что будет будто бы нездоров, как ни вычитывал Шиллера и Уланда, как ни жарил все эти Фатер, Гефетер, Бауэр, Нахбар, ничто не помогало. Он пучил стеклянные ясные глаза и румяное в пятнах лицо его, похожее на святочную маску с рыжими бровями и бачками, сияло удовольствием.
«Очень хорошо, драй!»
«Ну почему же драй?»
«Русский ученик не может получать фир, немецкий может. Соколев, он кафрит ви айн Берлин. Пулычев, он получает фир с минус. Нихт айн ошибка в тихтант. Мне нужен был не фир, а фюнф.
У меня выходило на первое место в классе. Я брал последний барьер с канавы и выходил уже напрямую, но проклятый этот драй!» Круглая голова была неодолима.
«Русский ученик не может!»
Я ненавидел щегольской галстук немца, зеленый с клюквками, в розовых клеточках платочек, которым он вытирал потную лысину, тыкал в стеклянные ясные глаза, когда растроганный декламировал нам шиллеровскую «Лид фон Глокер» или «Уране гроссмутер», «Мутер und Kind in Tumpferstube besamen sind», как накануне троица убила молнии четверых. Жестокий! Он притворяется добряком, он тычет в глаза платочком, чуть не рыдает даже. «Он мой ист, фардак!» «Уф, фальшивый!» Я вычитывал ему с чувством «Der Mond ist auf gegangen, die goldene Sterne prangen, драй, драй!» «Только второе место!» Вспоминал Евтюхова. «Жизнь, грязь и свинство!» На эту тему я написал стишки. «А, плевать!» Просил у сестры роман, но она сказала решительно, «Когда докажешь, что...» «Но у меня же все круглое, 5,5, а по-немецки?» Я поклялся сжечь кайзера и хрестоматию Берте. Да, задно перевести из Берте «Die Rache des Eremanes» – «Мщение честного человека». Целых полторы страницы. Завтра последний урок перед пересадкой. Немец сказал: «Это ужасная история, сами плащевни, о, тяжёли!» И закатил ясные глаза. «Фальшивый!» Я перевел, выписал слова. Правда, история была ужасная, и я начал переводить стихами. Настала ранняя весна, золотое солнце сильно грело, в прозрачных рощах ни одна певица звонкая запела. Жизнь, грязь и свинство, драй. А вот на берегу глубокой речки стоит избушка лесника. Я был недавно в том местечке. Избушка-то теперь ветха, она совсем уж развалилась. Я вижу, чего совсем нет в Берте. На крыше 5 или 6 жердей торчат, как руки великана. Все мертво, только пеликана гнездо под крышей висит и о минувшем говорит. Лесник по имени Ятамар. Ну как же рифма на Ятамар? В сторонке горестно лежит остаток старого амбара, и речка быстро и бежит вблизи избушки Ятамара. Я горел до зари, пока не затухла лампа. В слезах дописывал: «Теперь я понял, что за мщение считает честный человек. Молю, отец, молю прощения, готов молить его весь век». Я уже не мог заснуть. Я видел, Ятамар встречает жалкого старика, набравшего хворосту, чтобы согреться. Грозит ему, хватает вязанку и бросает в реку. Старик рыдает, проходит 5 лет. Весна, все ликует, скоро ледоход. Сын лесника идет из школы. Лед трогается, из леса выходит старик и кричит: «Мост рухнет, остановись!» Лесник бронит старика и велит сыну переходить. Мост рушится, ребенок тонет. Старик бросается и после долгой борьбы со льдами спасает мальчика. Лесник падает в обморок. Старик: «Боже, как хорошо! Твой сын здоров, очнись, лесник!» Лесник вскочил и зарыдал: «Благодарю, о старец честный! Теперь я увидал, что ты святой, что я бесчестный!» Пора в гимназию. Немец на 4-м, как долго ждать? Стихи у сердца. Немец выводит за третью пересадку. «От, Федорович, позвольте поправиться!»
Я сказал, сажайтесь. Кругли драй. Фи не то фольни?
Но я перевел стихами. Пусть драй, но я хочу прочитать стихами.
Он пучит стеклянные глаза.
Я показываю листочки, они трепещут.
Ну, кашо. Путем стлющает стики. Штиль, шетверт кончен.
А мне все равно. В руках он нес ветвей вязанку. Их собирал он целый день. Тащил к себе домой в мазанку, усталый сел на старый пень.
Очень хорошо. Сел на пень? Хорошо?
И удивленно оглянулся.
Вскипел лесник, увидя старца, схватил за шеворот рукой.
За шиворот? Этого нет. Но очень хорошо.
Я задушу тебя, мерзавца. Эй, говори, кто ты такой? «Я честный человек», — сказал старик несчастный Ятамару, «и топоров моих удару никто в лесу здесь не слыхал. Сегодня рано я поднялся, бродил голодный целый день».
«Та-та, колетни, холетни», — прошептал Отто Федорович,
и на его лице я уловил сострадание. «Ты лжешь, старик, пустой бездельник, еще в запрошлый понедельник я липу старую срубил, а ты, презренный лжец, обманщик, украдкой сучья обрубил».
Лицо немца все больше напрягалось. Он прошептал ужасно и посмотрел через мою голову, моргая.
«Охотник, бог тебе судья! Порубок ты нигде не видел! Напрасно ты меня обидел!»
«Та-та! О, чувство! Чувство!»
Немец моргал все больше. По его доброму лицу я видел, что он жалеет несчастного старичка.
«Нет, он вовсе не фальшивый!» И тогда... «Унд моэнд ист файтер так!» Он вздыхал искренне.
«Нет, он не фальшивый!» И я продолжал жаром.
Старик несчастный прослезился, рукой дрожащий шляпу снял и на колени опустился, и горько-горько зарыдал. Вязанку взял у старика, взмахнул рукой полоборота и бросил вглубь водоворота, и вмиг исчезло все в волнах.
Немец прошептал «О!» И из ясного его глаза как будто выкатилась слеза. Он вынул платочек в розовых клеточках и ткнул у глаза. Вот никогда не думал, но дальше.
Прошло лет 5, весна настала, вода на речке скрыла лед. Семейство лесника уж ждало, что вот наступит ледоход. Сын лесника под вечер раз. Начиналось самое страшное. Немец вытянул палец.
«Ви-ти!» — писал драма. «Большой драма!»
«Постой, постой!» — раздался крик. Ребенок вздрогнул, обернулся, взглянул и в страхе отшатнулся. Из леса выходил старик. «Меня не бойся, я не злой, не зла, добра тебе желаю!» Сказал старик и заклинаю, по мосту не ходи домой.
Мальчик колеблется, лесник.
«Ага, тебе старик проклятый такие страсти насказал? Ага, мошенник бородатый, опять ты здесь!» Лесник вскричал.
«О, боже мой, и мальчик идет, и ужасно!»
Мост дрогнул, жутко заскрипел. Взломался лед, погнулись балки. С ребенком вместе рухнул мост. Кипит и пенится вода, и шепчут волны злобой полны. «Погиб твой сын, и навсегда!»
Немец тычет в глаза платочком, губы его скосились.
«Мой сын!» — кричал отец несчастный. «Мой сын, приди сюда!»
Не слышен вопль, подрев ужасный. Гудит, кипит, шипит вода.
Но вот и берег, слава богу, старик приплыл, ребенок жив.
С тревогой в сердце понемногу ребенка чувство возвратив, он на колени опустился и молча горячо молился. «Твой сын здоров, очнись, лесник!»
Немец закрылся платочком в розовых клеточках и вдруг, взглянув на меня сияющими влажными глазами,
«О, чувство! Чувство у тебя, русский душ, немецкий душ, весь душ тут!» Ткнул он в Берты. «Сукое слово! У тебя чувство, весь!»
И тут, мог ли я думать, он схватил перышко, ткнул, проколол чернильницу, уронил огромнейшую густую кляксу, чего никогда не случалось с ним, и всем своим плотным телом поставил мне. «Думаете, фир? Нет!» «Фюмф!» Мало того, соскочил с кафедры и крепко пожал мне руку и взял у меня листочки, чтобы читать всем классам.
Соколов в крахмальном воротничке с масляным хохолком наклонил в книжку голову. Я стал первым. Потом я, правда... Ой. Сестра не поверила, когда я крикнул «Немец фюньф!». Я перекрестился. «Вот видишь, что значит воля? Мы все с самого начала!» А я кричал, что это стихи мои, чего и в книжке-то не было. Она не верила. Однако все это правда.